привет всем, кто слушает наш подкаст. Сегодня у нас по скайпу и Олег, и Лёша. Лёша — это современный киевский композитор. И его мы будем спрашивать о всяких вопросах, связанных с музыкой и психоанализом. И даже надеемся о чем-то поспорить. Но это как получится. Привет.
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 Лёша, расскажи о себе вкратце, чтобы у слушателей сформировалось какое-то представление.
Да, вкратце. Я начинал в обычной системе академической музыки, то есть детская музыкальная школа, затем консерватория. Я играл на фортепиано, писал музыку нотами. Я в этой сфере создавал проекты. У меня был ансамбль, в котором я играл и для которого я писал. После этого постепенно я начал отдаляться от этой сферы, потому что начал открывать для себя какие-то другие штуки. Например, импровизацию, электронную музыку, электроакустику, театр, перформанс, телесные практики, свет, литературу. И это все привело к тому, что сейчас у меня, наверное, самая очевидная сторона моей деятельности — это вербально-просветительская деятельность. У меня с моим коллегой Олегом Шпудейко есть платформа «Шош» на Патреоне, с которой мы делаем подкасты, влог, плейлисты, лекции. Кроме того, я пишу статьи, ну и, собственно, сам читаю лекции и учу композиции. Ну, в настоящее время, понятно, что дистанционно.
Угу. Короче, у тебя широкий спектр способностей, возможностей и навыков.
Ну, скорее, интересов и практик, потому что навыки, ну, вербальные, композиторские и музыкально-исполнительские, пожалуй, вот это три основных навыка.
Я хотел бы тебе вопрос задать, первый, который меня сильно интересует, я это понял недавно. Как ты думаешь, что вызывает музыка? Что это чувства, ощущения, мысли? Что?
Как мне кажется, в первую очередь музыка — это культурная рамка, потому что 20 век, и в частности великий американский композитор, изобретатель, философ и так далее, Джон Кейдж, они несколько расширили культурную рамку музыки. У Кейджа был такой случай, когда он на своем небоскребе, ну, короче, понятно, не ему принадлежит небоскреб, а он живет в небоскребе на каком-то этаже. Вот, и он не мог заснуть, потому что, как вы знаете, в Нью-Йорке большое движение уличное. Вот, и он для себя решил считать все звуки, которые раздаются из-за окна, музыкой. Ну, осмыслять это как музыку. И это как бы ему дало какое-то определенное новое понимание того, что такое музыка. То есть он расширил культурную рамку музыки с каких-то традиционных практик на, ну, скажем так, большую рамку. Позже, благодаря звукозаписи, звукорежиссуре и звуковоспроизведению, культурная рамка музыки расширилась просто до запредельных границ, я бы так сказал. То есть сейчас можно абсолютно любой набор звуковой информации, а иногда даже не только звуковой, можно продать как музыку. Поэтому, соответственно, поскольку музыка как культурная рамка стала невероятно широкой, соответственно, и вызывает она очень много чего. То есть настолько много всего, что мне сложно в этом плане конкретно ответить. Но если тебя, Илья, интересует, что должна или что полагается вызывать той музыки, которая, ну, в основном продается, то есть там музыки песенной, музыки танцевальной, киномузыки и так далее, то, как правило, там есть несколько главных аспектов или слоев. Первый аспект — это аспект жанра. То есть вся музыка так или иначе отсылает, такая, я имею в виду, ну, обычная музыка, она отсылает к какому-то привычному жанру, а жанр, в свою очередь, отсылает к ситуации. Ну, например, опять же, сейчас я буду строить предположение, я не историк, не биолог и так далее. Представим себе некую древнюю ситуацию, что люди, например, вместе делают какую-то работу. Например, либо косят сено, либо забивают мамонта. Когда они это делают, им необходима некая синхронизация. И они синхронизируются, например, какими-то криками, там, ну, какими-то, понятно, звуками. Потому что мобильных телефонов тогда еще не было, соответственно, синхронизироваться так, как сейчас, нельзя было. Вот. И таким образом, приблизительно таким образом появлялась музыка. Музыка появлялась, чтобы убаюкать младенца, да, так появились колыбельные. Музыка появилась для того, чтобы выразить свои какие-то, ну, экспрессии, да, то есть выразить свои какие-то чувства, например, человеку, например, больно от того, что его кто-то бросил, или от того, что там, например, еда не поймалась, и он начинает выть. И вот это вытье, собственно, превращается в музыку. Потом позже все это, ясное дело, усложнилось до запредельных каких-то сложностей, но базовые настройки сохранились. То есть по-прежнему для нас важно, когда мы слушаем музыку именно как какую-то такую обычную, продаваемую, то для нас важно, чтобы она отсылала к какой-то ситуации, в которой мы нуждаемся в музыке. Например, нам нужно, чтобы музыка вызвала у нас ностальгию, или нам нужно, чтобы музыка подняла нам настроение, или нам нужно, чтобы музыка нам позволила, например, делать зарядку. Ну, понятно, короче, вот.
Да-да, у тебя интересный есть момент. То есть, ну, понятно, что есть ситуация, и можно ее как-то сымитировать музыкой. Вопрос ведь как? То есть, то, что ты сказал про выть, получается интересная история, когда музыка — это фактически некая такая, не знаю, мимикрия, имитация человеческих выражений, эмоций, да, и там, не знаю, человек засыпает, у него там ритм сердцебиения такой медленный, ему нужна колыбельная, человек злится, он кричит, и музыка должна быть быстрая и битовая, ну, вот такая тема. И я так понимаю, вот такая логика работает?
Ты абсолютно все правильно, ты понимаешь. Более того, сравнительно недавно в тележке ходил такой мемасик, что чувак, значит, написал как бы песню, которая называется «Моя жизнь». Выглядит это таким образом. Он перед камерой, ну или там перед телефоном, неважно, перед ним клавиши, и ты ожидаешь, у тебя есть какая-то культурная конвенция, что он сейчас споет песню. А он делает так. Он нажимает на клавишу, и в этот момент начинает дико, совершенно нестерпимо орать. Вот, и вот он так вот нажимает аккорды и орёт. То есть тут смех именно в том, что нарушается некая культурная конвенция. То есть вместо того, чтобы выразить свои чувства цивилизованно, так сказать, да, то есть там какой-то мелодией, он начинает просто прямо орать, то есть прямо выражать свои физиологические ощущения. И мне показалось это офигенной метафорой вообще, то есть метафорой того, что такое музыка. То есть музыка — это оккультуренная эмоция.
Но мне кажется, что перед этим ты говорил, что, по сути, любой набор звуков, который может не иметь никакого эмоционального подтекста, может обрести статус музыки. И я тут как раз сразу же параллель с психоанализом провел, там, где Лакан, например, говорит о том, что объект куртуазной любви, прекрасная дама, это, по сути, обычный объект, вознесенный в некоторую идею, возвышенный объект. И мне как раз понравилась мысль о том, что это не мимикрия, а вот просто-напросто набор звуков, которому мы придаем что-то. Вот мне кажется, что как раз наоборот. Эта мимикрия может произойти обратным числом, да?
Не уверен, что правильно понял твою мысль, но когда ты говоришь про набор, ты отсылаешь к тому, что я сказал про набор. Я в данном случае имел в виду скорее некую такую, ну, такой апофазис, то есть некое доказательство от противного, что типа давайте просто напердим в микрофон, ну, условно, да, там, или нам настучим какими-нибудь там ложками и попробуем это продать. Можно это продать. Ну, то есть как бы при определенном маркетинге это можно продать, и это может даже обрести какой-то культовый статус. Я скорее имел в виду историческое происхождение. Но сейчас же есть огромное количество интердисциплинарных связей, да, то есть сейчас, например, очень часто мы музыку воспринимаем по тому, с каким визуальным рядом она у нас ассоциируется, или с какой культурной атрибутикой она у нас ассоциируется. Например, недавно я столкнулся с очень интересной ситуацией. Мой друг мне прислал свой трек, который он сделал в рэп-стилистике. Ну, то есть он пользуется автотюном, то есть, соответственно, это все становится таким как бы безлико сладким, плюс, ну, типичный для рэпа бит. И я ему сказал, что у тебя очень хороший бит, и у тебя очень хороший текст, но почему-то у тебя такой безликий голос в результате получается. И мне сказали, ну так потому что так принято. Я не поверил. А потом я чуть больше изучил этот вопрос, и я понял очень важную вещь. Действительно, в какие-то, ну, последних там 2-3 года многих рэперов принято жестокий прямой голос, например, того же, там, не знаю, Эминема или Вутун Клана, ну, понятно, каких-то классиков, превращать в такие сладкие безликие переливы. И получается, что культурно ситуация изменилась, и сейчас, когда человек современный услышит эти переливы, ну, я имею в виду, если он в контексте рэп-культуры, он не услышит там этой безликости. То есть я к тому веду, что поскольку этот человек, да, который это слушает, он находится в других культурных рамках, то он услышит там те эмоции, которые мне там услышать будет недоступно. Чуете, чем пахнет? Если мы не посвящены в культурный контекст, то мы очень часто из музыки не можем даже счесть те эмоции, которые, казалось бы, очевидны. То есть получается, что без знания культурного контекста мы теряем доступ к эмоциональной составляющей, а это довольно грустно.
Музыкантом стал, автотюн на голос, и стрёмный взятый визин, ведь ты понимаешь, друг, что в твоей жизни ты ничего не достиг. ну, я, конечно, профан в рэпе, но он вынужден создавать историю, ну, андерграундности, геттовости некой, что понять это может только тот, кто в дискурсе. Это все-таки связано с эстетикой самой музыки. Меня, наоборот, интересует, как вышло так, что есть, например, ну, вот в музыке, условно, да, вот два типичных аккорда, мажорный и минорный, один грустный, другой веселый. Каким-то образом все понимают, что этот грустный, а этот веселый.
Я понимаю твой вопрос, Илья, ну, опять же, можно ответить на него просто, а можно ответить на него сложно. Если ответить просто, то все довольно, извините за тавтологию, просто. Мажорный аккорд строится на так называемом натуральном звукоряде. Если взять любое тело и начать делить его на простые числа, ну, то есть на 2, на 3, вы поняли, на 5 и так далее, то выстроится так называемый натуральный звукоряд, который лежит в основе мажорного аккорда с некоторыми искажениями. А минорный аккорд, соответственно, это тот же мажорный аккорд, но где один тон передвинут немного, из-за чего биение менее приятное для нашего слуха и становится грустно. Если отвечать сложно, то, к большому сожалению, это тоже больше про культуру, чем про биологию и физику, соответственно.
Ну, понятно, конечно.
То есть это скорее то, что очень долго, мучительно закреплялось через импровизации, через клавишные инструменты, через кучу жанров и так далее. И, к счастью, к большому счастью, это рано или поздно умерло. То есть если вы проанализируете ладовый состав современных песен, большинство из них будут минорными. Ура!
То есть в них всегда будет один тон какой-то такой диссонансный.
Не, я имею в виду, если сравнить, например, моцартовское время и время Бейонси, то во время Бейонси больше минорных песен. Мне это очень нравится. Ну, то есть я имею в виду, мы тем самым ближе к культуре, чем Моцарт.
А что делать с коровами, которые не оккультурные? Они же, получается, все равно молоко лучше дают под Моцарта, чем под Бейонси.
Я понял, ты отсылаешь... Да, я понял, ты отсылаешь к мифу о том, что классическая музыка помогает коровам жевать.
Пищеварение.
Я... Да-да-да, ну, не важно, срать. Короче, я не, к счастью, в этом не специалист, поэтому с чистой совестью могу сказать, что мне кажется, это полная херня.
У меня появилась такая вот идея. Я абсолютно не понимаю в музыке, но по моим таким представлениям о том, что минорная музыка, она все-таки чаще более медленная, и мы можем сравнить это, например, с речью человека. Ну, как правило, когда человек в горевании, либо человека в меланхолии, она тоже заторможенная, медленная и иначе пересекается. То есть даже иногда мы вокально можем услышать речь меланхолика, которая отлично будет от невротической, иногда часто даже.
Я хочу поддержать твою мысль тем, что подавляющее большинство так называемых риторических фигур — это, ну, термин, которым люди, которые занимаются историей культуры, называют некие общепринятые формулы в средневековой, барочной и классицистской музыке. Так вот, подавляющее большинство таких фигур базируется на простой физиологии. То есть есть так называемые ламентозные интонации, то есть интонации, ну, скорби, там, не знаю, завывания и так далее. Или, например, вот я скоро напишу большую статью с плейлистом про так называемый катабазис. Это, ну, термин, которым обозначает спуск в ад, и композиторы буквально спускали, вот басовая линия буквально спускалась, то есть та-та-та-та-та-та. Вот, то есть они таким образом выражали вы понимаете, приближение чего-то плохого. То есть в этом плане, если проследить именно за, особенно за музыкой средневековой, барочной, классицистской, да и, в общем, романтической, то там вот этих вот прямых физиологических ассоциаций очень много. Более того, я еще хочу добавить, что также музыка очень часто развивалась через звукоподражание. В 20 веке ритмы во многом были, они обогатились за счет того, что композиторы чуть более внимательно прислушались к птичьему пению, и они попробовали это птичье пение воплотить в, ну, понятно, в нотах. И такой композитор, как Оливье Мессиан, собственно, он 2 года занимался только тем, что он ездил по всяким экзотическим странам и записывал нотами пение птиц. И позже эти ритмы вошли в словарь языка современного композитора. То есть подражание природе, буквально мимезис, тоже вполне себе метод и тоже вполне себе один из путей создания современного культурного какого-то, ну, словаря, короче.
Если я правильно тебя понял, то музыка — это, как ты сказал, культурная рамка, это некий код, который фактически пишется с учетом того, что есть группа участников, которые постоянно на этом коде общаются, как-то его модифицируют, исходя из каких-то данных, неважно, это пение птиц или наскальные рисунки, или необходимость выразить свои чувства, когда тебе тревожно. И с учетом того, что они все это вместе делают, становится понятно, что какие-то эмоции, которые они переживают, они одинаковые. Это как, знаете, если я правильно понимаю твою логику, это как передача фантазии напрямую, да, то есть не нужно что-то делать, да, чтобы человек смотрел, ты начинал фантазировать о том, что я бы тоже мог так сделать. Как будто можно фантазию или переживание передать вот языком искусства или музыки.
Да, затем лишь исключением, что в твоем изложении это все выглядит так, что это общедоступный и как бы общепринятый язык, но современность, она одновременно универсализирует, одновременно автономизирует эти языки. То есть вот в случае с рэпом и с моим другом, который мне прислал трек, который я не смог понять, потому что я не слушаю современный рэп, мне кажется, это очень хорошо демонстрирует. Как мне кажется, именно достижение последних 15 приблизительно лет, то есть быстрый интернет, усложнение юмора, усложнение мемов там и все такое, они создали условия, при которых человек может... не человек, а сообщество людей, не объединенных каким-то формальным признаком, ну, понятно, то есть, которые не живут вместе там в одной стране и так далее, а которые интересуются какими-то одной субкультурой, одним каким-то направлением, могут очень быстро и очень мощно продвинуться в изучении чего-то, да, как, например, там, сообщество, например, клингонского языка, да, то есть как бы внутри сообщества люди друг друга на клингонском поймут, а вне сообщества нет, потому что этого языка, как, ну, понятно, да, он выдуманный язык. Вот примерно то же, мне кажется, сейчас происходит во многом и в искусстве в целом, и в музыке в частности. То есть существует большое количество этих конвенций, которые, с одной стороны, благодаря медиатехнологиям становятся общедоступными и легко передаваемыми, да, а с другой стороны, они автономизируются за счет именно того, что, ну, за счет так называемого пузыря фильтров. Это эффект, когда сайты под тебя постепенно подстраиваются, и ты начинаешь воспринимать то, что ты видишь в лентах новостей, ну, своих платформ, на которых ты присутствуешь, там, Facebook, Instagram и так далее, ты начинаешь думать, что это и есть реальность, ну, из-за того, что ты очень давно не слушал другого с большой буквы. Вот, примерно тоже, мне кажется, происходит в искусстве, в чем я убедился на своем собственном примере, когда я очень долго и мучительно выбирался из скорлупы современной академической композиторской музыки.
Угу. Ну, в целом, вся эта метафора, она, мне кажется, шикарно ложится на психику в целом, с учетом того, что у нас всегда есть сформированный тип восприятия, и мы, в общем-то, если угодно, в просторечии, бессознательно отсекаем этого другого, интерпретируя его так, как нам удобно. Это вполне логично, с учетом того, что, да, сегодня мир стремится к тому, чтобы быть тебе комфортным, а тебе комфортно там, где ты уже видел, знаешь и понимаешь.
Да, абсолютно.
Это интересно, да. Действительно, можно долго говорить про вот эти уникальные контексты, в котором все работает, но все-таки хочется, ну, лично мое желание, говорить о каких-то, знаешь, общих штуках, с учетом того, что мы понимаем относительность этой общности. Пока ты рассказывал про эту историю, про вот эти вот контексты, я почему-то вспомнил про рэп, появление в рэпе каких-то ребят, которые начали воспринимать рэп как серьезную литературу резко, когда он уже начал превращаться в совсем такую историю для своих, где люди просто друг друга матерят, дало ему новый виток. Ну, как будто, знаешь, когда вот это сообщество тонет в своих этих смыслах, и появляется кто-то, кто выводит его на уровень массовости, то это сообщество вдруг становится всем интересно и нужно. Как будто это такая, знаешь, это такие волны. То есть речь идет не о уплотнении этих маленьких ячеек, этих пузырей, а наоборот, необходимости в какой-то момент, когда оно сильно сжимается, дать какую-то волну популярности, да, общности, ну, такой какой-то штуки.
Я понимаю твою метафору, мне почему-то пришло в голову сравнить это с тем, что произошло с комиксами, да, то есть мне 33, в детстве я вообще не сталкивался с комиксами, и в юности тоже, но в последнее время, благодаря, в первую очередь, конечно, киновселенной Marvel, комиксовый мир, вообще, в принципе, супергерои и так далее, вдруг приобрели вдруг характер не просто массовой культуры, а то, что называется common sense, то есть все друг друга понимают на этом языке. Недавно даже был такой случай, когда один театральный критик, значит, он, ну, там, заливает что-то про театр, там, про партисипативность, про горизонтальность, а слушатели у него спрашивают, сколько было «Камней бесконечности»? Критик говорит, 6. Перечислите. Он начинает перечислять, слушатель говорит, все, я вам верю. То есть аргументы не имеют значения, ты свой. То есть, как бы мы с тобой говорим на одном языке, поэтому я с тобой согласен. То есть, я имею в виду, что понятно, что, например, если 20 лет назад у кого-то остановить на улице и спросить, сколько было «Камней бесконечности», конечности, вы понимаете, сколько бы человек ответил, при том, что, естественно, все эти комиксы уже существовали, и все эти «Камни бесконечности» как бы внутри вот этой маленькой субкультуры уже всем проели плешь. Вот. Это я, ну, почему-то мне пришла в голову эта аналогия, когда ты говорил про рэп.
И в этом плане, Олег, то, что ты говорил про куртизанку и Лакана, вот тут возникает этот вопрос, что и почему в какой-то момент, да, ну, куртизанка становится настолько важным символом.
Я надеюсь, что я все-таки говорил не о куртизанке, а о куртуазной любви. Может быть, я делал оговорки, не знаю.
А может быть, я четко услышал куртизанку, и будем думать, что эта связь плохая.
Отличная оговорка. Наконец-то в этом во Фрейд-подкасте появилась оговорка по Фрейду.
Ну да, тут без вопросов. Ну хорошо, тогда про куртуазную любовь. То есть каким таким образом вышло, да, именно в этот момент, что это привело? Ну как будто должен же быть какой-то, да, общий смысл. Для всех это должно играть какую-то роль. Помимо того, что кто-то, безусловно, это наделяет каким-то дополнительным смыслом идеализации. Угу.
Не, ну если чисто исторически брать, да, то куртуазная любовь была рождена как раз в среде рыцарей под влиянием культа Девы Марии, который пришел из катарской ереси, и все это как-то так соединилось с каким-то таким странным соединением, и появилась куртуазная любовь, куртуазная поэзия, наше современное представление о любви. Ну и плюс, конечно же, чисто общепсихические процессы, которые исследовал психоанализ, это могут объяснить каким-то образом.
Ну, как я понимаю, это все-таки был какой-то некий необходимый символ, да? То есть, ну, в смысле, это был не карго-культ, я имею в виду, они не просто подражали чему-то бессознательно, а они символизировали в «Прекрасной даме» что-то важное для них. Если нас сравнить с гиками Марвела и рэперами, у нас тоже есть такие вот символы, понятные только нам, но которые, например, при определенном маркетинге могут превратиться в общедоступные. Например, Тристан Аккорд. Опять же, человеку не из композиторского мира вообще непонятно, о чем идет речь, но суть в том, что Рихард Вагнер, композитор и большой революционер в искусстве в целом, во второй половине 19 века придумал Gesamtkunstwerk, то есть совместную работу всех искусств. Он там соединил поэзию, театральную драматургию, мифы, которые позже стали основами для мифов нацистской Германии, музыку и так далее. И он написал оперу «Тристана и Изольда», где есть там 45-минутная сцена выяснения как бы деталей отношений. Ну, вы понимаете, то есть очень-очень долго, мучительно, сладко Тристан и Изольда друг другу рассказывают, как они друг друга любят. И суть в том, что он как бы довел вот эту идею томления и идею какого-то такого неразрешимого, неблагозвучного аккорда, он довел до того, что он, у него вообще почти исчезла тоника, то есть исчезло как бы простое, ну вот мы начинали разговор, да, с мажорного и минорного трезвучия, так вот Вагнер практически отменил это все. И вот эта сама идея Тристана аккорда, то есть некоего аккорда, который выражает томление, но никогда не разрешится, вы понимаете, да, я под Лакана копаю, вот, она позже многими композиторами была реализовано там тем же Александром Николаевичем Скрябиным и не только. Вот, просто мне пришло в голову, что если это, ну, хорошо так раскрутить, если сделать какой-нибудь забойный фильмец в духе «Умницы Уилла Хантинга» или «Зодиака», ну, я имею в виду что-нибудь такое вот и вроде как интеллектуальное, а вроде как и попсовое, то рэперы начнут вставлять тристан-аккорды, ну, или там искать эти тристан-аккорды, или находить их в уже готовых битах, и, то есть это станет, вы понимаете, это станет чем-то общедоступным, общепонятным, вот.
Слушай, у меня, если честно, есть такое ощущение, и оно достаточно давнее, по поводу современной академической музыки. Я, ты знаешь, может, что-то слушал, там, ну, уровня Шнитке, наверное. Хоть мне и нравятся какие-то вещи, у меня создается сильное впечатление, я надеюсь, что ты развеешь его, как будто бы в какой-то момент творцы поняли, что есть, в общем-то, холст, и почему-то, ну, в данном случае как-то рештоника, да, то есть какой-то типичные какие-то аккорды, типичные гаммы. И почему-то задача каждого композитора в 20 веке стала за этот холст выйти.
Я понял твою мысль. Я сразу могу тебя опровергнуть, причем с большим удовольствием. Я как раз, собственно, каждую пятницу пишу для сайта Kyiv Daily и публикую это в Фейсбуке, и не только. Статьи как раз про композиторов второй половины 20 века или современных, которые, ну, с человеческим лицом, ну, ты понимаешь, то есть, которых можно слушать человеку, не обязательно знающему про додекафонию, там, про серийную технику и так далее. Вот, то есть то, о чем ты говоришь, это абсолютная правда. И действительно, начиная с начала 20 века, то есть с, скажем так, с отмены тональности, действительно, композиторы начали очень сильно вот это дело усложнять, доводить до абсурда, но потом, где-то начиная с 70-х годов 20 века, пришло много-много разных видов такой очеловеченной, да, классической музыки. Это и американские минималисты, и Лигити, который звучит часто у Кубрика, и, ну, да, это музыка сложная, необычная, но она гораздо более человечно организована, чем, например, музыка там Штокхаузена и Булеза. Это и наши композиторы, такие как Сильвестров, Пярт, Тартарян. Ну, короче, я к тому веду. И, кстати, тот же Шнитке, да, раз уж ты о нем заговорил. Шнитке на самом деле был композитором, который... Он использовал музыку как дисциплину для таких философских высказываний, причем, ну, таких достаточно суходрищенских, таких сухозадротских. И как бы где нужно, он давал мажор, где нужно, он давал кластер, ну, как бы такую кляксу, да, пляму такую. То есть Шнитке — это как бы не совсем при моей всей любви к Шнитке и любви к Шнитке, и при том, что я много чего у него люблю, но его метод, он невероятно примитивен, то есть как бы такой, ну, на уровне ребенка, который либо улыбается, либо бьет, ну, вы понимаете, бьет, там, разрушает, убивает, то есть он у него очень примитивный метод. Вот, к счастью, множество есть других композиторов, которые как раз занимаются совсем другими вещами. Но я еще хочу тебе сказать, что, к счастью, в последнее время граница между академической и неакадемической музыкой, она постепенно начинает стираться за счет, в первую очередь, опять же, интернета, открытого мира, глобализирующегося и так далее. И сейчас уже такое... Вот нельзя сказать, что есть какая-то единая линия развития академической музыки. Вот, например, я, да, я закончил консерваторию, но я не пишу кляксы и кластеры, да, то есть мне это не нужно. Я меня какие-то другие вещи интересуют, так что...
Что ты сказал, кляксы, кластеры? Может, не знаю.
Да, я сказал кляксы, кластеры, ну, и просто Шнитке часто у него, когда ему нужно изобразить зло или неразрешимость, то он просто, ну, представьте себе клавиатуру, и он просто вот, ну, вот если бы кулаком, да, вот нажать на все клавиши подряд, ну, будет не очень красиво звучать, потому что биение соседних тонов, они друг с другом не очень хорошо сочетаются. И Шнитке, вот, он реально хотел вызывать определенными гармониями ощущение отвращения. То есть, когда ты вот... То, о чем ты говорил, да, вот что вот тебе ты слушал Шнитке, и у тебя вот возникали такие ощущения. Это не только проблема того, что ты можешь чего-то не знать. Это еще и проблема того, что ты как бы не этого от музыки ожидаешь. А эта музыка и хочет у тебя вызвать это ощущение. То есть музыка в том числе, ну, композиторы, там, неважно, саунд-артисты, они в том числе какими-то вещами хотят вызвать отвращение, физическую боль, растерянность, расщепленность. То есть иногда это действительно, это то, чего они хотели. Вот.
Так-то становится, да, покруче. Хорошо. Окей, тогда если мы уже начали говорить про 20 век, я думаю, для тебя не будет секретом, как это удобно говорить, фрейдизм. Сильно повлиял на всякое там искусство, на живопись, литературу. Как психоанализ повлиял на музыку?
Ну, самым прямым образом, потому что Фрейд же, он ведь где жил? Он жил в Австрии, да, насколько я помню. А в Австрии в это время как раз процветал музыкальный экспрессионизм, где как раз исследовались, ну, условно говоря, девиантные, болезненные, темные, подвальные стороны эмоций. То есть, если вы послушаете музыку Шонберга, Берга, Кшенека, ну, это, короче, композиторы, которые вот выросли из вот этой вот австрийской среды, из которых выросли и художники соответствующие, которых вы знаете, и писатели, и так далее. Вот, так вот, собственно, в музыке тоже это все исследовалось. Как мне кажется, в каком-то смысле фрейдизм в музыке возник еще до Фрейда. Мне почему-то кажется, что если бы не было Вагнера, музыки Вагнера, то учение Фрейда частично бы пошло совершенно не так. Например, Томас Манн, ну, небезызвестный писатель, в своих романах и в своих рассказах он довольно изящно соединяет какие-то, как мне кажется, фрейдистские идеи и достижения именно академической музыки того времени. Малера, Вагнера, ну и Шонберга, конечно, тоже.
А можешь как-то в частности, в чем стоит это соединение? Вот именно вот, ну, какие-то конкретные...
Ну, это немного сложнее. Ну, например, та же смерть Венеции, да? То есть это же, по сути, я сейчас, понятно, я сейчас отсылаю и к Висконти тоже. То есть получается, что если взять смерть Венеции и Висконти, то она соединяет вот этот фантом утраченной юности, красоты и так далее, соединяет это с музыкой Густава Малера, композитора, который, ну, это очень забавно, уже в первой симфонии он устал. То есть, я имею в виду, что его первая симфония написана в достаточно юном, ну как, ну, относительно юном, вот где-то, сейчас надо посчитать, он родился, ну, порядка 30 лет, то есть еще не дряхлый человек совершенно. Вот, но эта симфония, она, например, она уже такая, как бы, как будто такая немножко пост, да, ну, вы понимаете, постапокалиптическая такая, то есть она вполне себе романтическая, тональная, вся фигня, там много красивых мелодий, даже народных, но она уже сделана так, как будто вот он устал от музыки, он устал от жизни, он уже как бы, он скорее рефлексирует, нежели прямо что-то говорит. А собственно, музыка, которая часто звучит в «Смерти Венеции» в Висконти, это «Адажетто» из пятой симфонии Малера, то это вот реально это как будто такое истлевающее воспоминание о невозможном будущем счастье. Вот я бы так сложно выразился. Мне кажется, что то направление, куда пошла в целом человеческая мысль, в этом направлении вполне семимильными шагами двигалась и музыка. Например, самое знаменитое произведение Чарльза Айвза, ну как знаменитое, я имею в виду такое, ну как брендовое такое, знаете, как 4.33 у Кейджа или «Я не сдамся без боя» у Вакарчука. Вот у Айвза это произведение называется «Вопрос, оставшийся без ответа». Потом, Илья, ты будешь делать саунд-дизайн, ты можешь наложить ну, звучание на вот именно этот
фрагмент. Будет смешно, я буду накладывать, да. Пока ты говоришь эти, там, первая симфония Густава Малера, я ее оставлю.
Ну, да, это было бы хорошо.
Ну короче, с Кейджем будет попроще, конечно.
Хорошая шутка. Короче, да, то есть я имею в виду, что вопрос, оставшийся без ответа, то есть вообще сама постановка вопроса, извините за тавтологию, чтобы написать музыку, которая вопрошает, причем, ну, в этой музыке очевидно, что она никак не может разрешиться, то есть она настолько загадочная, какая-то странная, какая-то абсолютно, то есть почему вот эти аккорды сочетаются с этими странными крикливыми фразами, как это вообще вместе все в одном пространстве, то есть додуматься вообще до такого образа, как мне кажется, можно было только в результате общего движения человеческой мысли и философии, к которому в том числе принадлежит и тот человек или те люди, которых изучаете вы. Вот.
Не, все хорошо, я просто вспомнил, что Малер проходил анализ у Фрейда, очень-очень короткий.
Офигеть!
Буквально несколько часов за один день.
Я не знал этого.
У Малера были проблемы с женой, но я с тобой согласен, что и музыка, и литература, и живопись, все искусство того времени, и психоанализ имеют общее, да, это интерес к чему-то патологичному. Это было свойственно для конца 19 века в целом. Патологичному, потустороннему.
Кстати, да, можно же отличную провести в этом плане аналогию и сказать, что позитивистская, какая-то конструктивистская, ну, в основном, понятно, американская психология привела к появлению радостной, светлой музыки американских минималистов, которая, ну, такая очень бодрая, очень такая немножко технотичная и так далее. То есть можно сказать, что КПТшники, ну, или там те, кто до КПТшников, они как раз привели к этому. Это очень, кстати, забавная параллель.
Считается, что психоанализ — это, в общем-то, в какой-то мере способ говорить о сексуальности. Фрейд, в первую очередь, поднял вопросы, ну, во всяком случае, как он считал, поднял вопросы сексуальности в научной сфере, и это создало большое там сопротивление, бум и тому подобное. Скажи, есть ли какой-то у музыки язык, или, может быть, не сформировался в 20 веке, или был до этого, говорить о сексуальности в целом? Как тебе кажется?
Это зависит от того, вы понимаете, это опять же культурная рамка, к сожалению. То есть можно говорить, например, о сексуальности через, например, телесные практики, да, то есть ведь в 20 век подарил музыке телесный аспект за счет воспроизводящей техники, за счет того, что можно было воспроизводить низкие частоты достаточно мощно, ну, то, что невозможно делать акустическими инструментами, за счет этого появился вот этот как бы сексуальный низкий животный бас, который очень часто используется в рэп-музыке, в танцевальной музыке и так далее. То есть можно говорить через это. Например, можно говорить о сексуальности через вот то, о чем я говорил, когда в той части, где я говорил про Тристан Акорд. То есть, скажем, у Ландау, физика, есть знаменитая фраза, что Бетховен за произведение кончает несколько раз, а Скрябин никак не может кончить. То есть, как бы вот в этом плане, если проанализировать структуру и вербализируемые значения музыки Александра Скрябина, то можно сказать, что это, ну, как бы довольно подробное и удобное описание сексуального вожделения, мастурбации, фрикции, как бы любых каких-то практик, которые ассоциируются с сексом. Более того, в начале 20 века в том числе некоторые пытались как бы прямо передавать секс музыкой. Например, у Шульгофа есть так называемая соната эротика, ну, что-то эротика, опять же, можно поставить, где, ну, довольно правдоподобно нотами записаны женские стоны, ну, понятно. В этом плане все зависит от того, какой аспект, какую культурную рамку сексуальности мы подразумеваем. Если ты бы задал какой-то уточняющий вопрос, может быть, мне было бы немного легче ответить.
Что у меня в голове крутилось, это, ну, вполне типичная история, когда, ну, тот же рэп или R&B культура, ну, это понятно, это конкретная культура, и там есть такие правила. В целом, клиповая культура современной попсы, она всегда связана так или иначе, в какой-то мере отсылает к сексуальности женского тела. Понятно, что это клип, понятно, что это другая подача, это визуальный ряд. Но музыка какое-то отношение к этому точно имеет, и мне интересно, может, есть мысли на это что-то какое.
Нет, ну, понимаешь, не хочется отвечать банально, что типа, если вы сделаете там сексуальные сбивки там с синкопами, если вы включите трэп, если вы сделаете сексуально там глиссандирующий бас с большим присутствием низких частот, то тогда...
Да хватит
ну,
этой банальности, Лёша, ты этой банальности у нас просто утащишь.
То есть я к тому веду, что поскольку на это существуют очень простые ответы, но опять же, эти простые ответы исходят из культурной рамки все-таки, потому что, скажем...
Ну, меня не очень интересует, что там за синкопы, какое отношение имеет трэп к сексуальности.
Мне кажется, что это в первую очередь идет от... Опять же, помните на начало разговора, где я говорил, что музыка исходит из привычных ситуаций бытовых. Так вот, если представить себе, например, вот возьмем, скажем, какую-нибудь R&B и рэп-культуру, да, то там есть определенная культура объективации тела, да, а объективация тела передается через определенные движения, например, тверк, ну, вот там, вот такие штуки. То есть, естественно, все это нужно каким-то образом передать в звуке. Mm-hmm. Как это можно передать в звуке? Например, там, условно говоря, большая жопа может быть передана, например, там, низким басом и каким-то там дрожанием, дребезжанием и так далее. Я сейчас говорю банальные вещи, но они реально работают. Другое дело, что довольно забавно, что на самом деле примерно то же самое можно сказать о вообще любой музыке, включая фольклорную. Если взять именно фольклорную музыку, то есть музыку, которая докомпозиторская, да, которая создается именно коллективно и передается из уст в уста. Ну, сейчас ее уже почти нет, по понятным причинам, но раньше она была. То там же невероятно много песен про секс и про жестокость. То есть, ну, там, по сути, это чуть ли не главное, не главный сюжет. И в интонациях, в манере пения, в ритмах вполне себе передается это содержание. Покуда музыка остается средством для передачи вербально конвертируемой информации, туда обязательно будут засовывать секс. Ну, как бы, что вполне нормально, потому что секс всех интересует.
Если мы говорим о сексуальности, да, мы должны помнить это ту самую простую вещь, что музыка любая будет сексуальностью, потому что так или иначе она порождается нашими психосексуальными влечениями. Сейчас мы говорили не столько о сексуальности, сколько о сексуальном каком-то, да, об этих жопах и тому подобное.
Это какая-то простейшая тупая объективация, которая, ну, честно говоря, ну, мне, например, в моем творчестве с этим совершенно неинтересно работать, хотя, конечно же, иронически это можно как-то обыграть. Это то, что делает Фейс в песне «Бургер», если кто помнит. То есть это как бы ироническое обыгрывание объективации. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге.
Она жрет мой хуй, как будто это бургер. Бургер, бургер. Ну, это же типа пост-ирония, это ирония-ирония, как бы, там уже непонятно, что именно он говорит. Он против этого или он за это? Да. Это да, это уже стиль высказывания.
Как ни странно, у меня есть вопросы к вам.
Давай.
Да, я хотел с вами разобрать один кейс, довольно прикольный. Он не про музыку, но вполне себе про искусство. Где-то примерно 2 или 3 года назад, или, может, 4, в Фейсбуке был аккаунт человека, у которого там была биография, было поэтическое творчество, были фотографии, он добавлялся в друзья людям, он постепенно, этот аккаунт, ну, приобретал определенную, как сказать, ну, репутацию, ауру, да, вот. И там как бы описывалось на его Facebook-странице, описывалась его жизнь и в том числе его жизненные проблемы. Он регулярно просил денег, регулярно просил какой-то там технической помощи и так далее. И в какой-то момент, короче говоря, он написался в своем аккаунте, что типа вот там все, я решил там туда уйти. И стало понятно из интонации, вот как это все развивалось, что ему может угрожать либо самоубийство, либо убийство. И люди начали как бы всерьез пытаться его спасти. То есть они начали по адресу там пытаться, ну там где-то в Беларуси, судя по адресу был, по адресу пытаться как-то там в милицию, там еще куда-то, там, морги и так далее. В общем, в конце концов выяснилось, что это был арт-проект. То есть это был арт-проект какого-то поэта, который создал именно специально для этого высказывания, специально создал поэтический язык, нашел где-то в интернете ну как бы рандомные фотографии, он ввел этот аккаунт, чтобы как бы провести такой определенный, ну, я не знаю, как это назвать, да, социологический или психологический эксперимент, который развивался буквально вот на моих глазах, потому что я тоже был в, ну, во френд-листе, он был у меня во френд-листе, то есть я был подписан, и я мог наблюдать за этим. И я сам помню свое ощущение, что как бы какая-то часть меня ему сочувствовала, не тому, кто не кукловоду, а выдуманному персонажу, потому что я еще тогда не знал, что он выдуманный. А какая-то часть другая говорила, нет, что-то тут нечисто. Вот. И потом, когда все это выяснилось в результате, то у меня были невероятно интересное ощущение. То есть я одновременно восхищался как бы чистотой игры, потому что реально в это поверили сотни людей, причем совсем не глупых. Я восхищался элегантностью, ну вот как это сделано, да, то есть создать специально под это поэтический язык и так далее. И я в то же время переживал очень сложные ощущения, связанные с собственными переживаниями. То есть как оценить этот опыт? Это было что? Это была травма, это была манипуляция? Ну, короче, вот очень интересный кейс. Что вы об этом думаете?
А что мы можем об этом думать? Ты задай более конкретный вопрос, что мы об этом думаем?
Я имею в виду с точки зрения, с вашей точки зрения, это некое соединение психологического эксперимента с арт-практикой, или это как бы аутотерапия была для этого кукловода, чтобы он почувствовал власть? Ну вот меня интересует, что вы думаете о мотивах, потому что имя кукловода неизвестно, то есть известно, что это несуществующий персонаж, но кто это делал и почему, мы не знаем. Просто мне интересна ваша точка зрения.
Ну, ты же понимаешь, мы не можем дать оценку, можем дать какую-то интерпретацию, типа, ну...
Окей, okay, окей.
Okay. С учетом тех данных, которые есть, эта интерпретация может быть там одной, может быть другой. Другое дело, что ты сказал, что он придумал поэтический язык, то есть у него он чем-то, ну, он был какой-то, он как-то отличался.
Да, то есть, да, разумеется, конечно, он, это очень круто, на самом деле это вот феномен виртуальных персонажей, это то, что описывается в «Черном зеркале» во второй серии последнего сезона, то есть когда мы в вирте становимся другими, нежели в, ну, не в вирте. Меня, конечно, также интересует вопрос, когда он писал эти стихи, да, вот за этого виртуального персонажа, он это писал как бы прямо подключая, да, какую-то экспрессию, или он именно осознанно, как бы рационально отстранялся от этого языка и забавлялся, да, ну, как вот какие-то шуточные пародийные стихи. Это, на самом деле, тоже очень интересный вопрос, вот как бы искренне это было написано или неискренне, как в случае с Фейсом и Пастеронией. Вот. Ну, так что, не хотите давать интерпретацию?
Ну, в любом случае, он создал этого персонажа не просто так, а для каких-то целей, да? И в любом случае мы можем это толковать, например, как, ну, как сновидение, да? Как воплощение каких-то желаний. Mm-hmm. То есть в этом персонаже он воплощал некие свои желания. Может быть, высказывал то, чтобы не мог высказать иначе. Даже если mm-hmm. это какая-то карикатурная форма или еще что-то.
Интересно, интересно.
Мне кажется, тут интересный момент, связанный с тем, что мы, в общем-то, полагаю, не можем знать наверняка, что у него изначально был весь этот план, и у него были эти пункты. Возможно, в какой-то момент как раз возникло это желание убить этого персонажа. И, может быть, это то, что он делает ежедневно, да, типа, с учетом того, что в нем это есть. И в способ отстранения, мне кажется, ты очень важный акцент поставил на том, что он делал в шутку или всерьез. Ну, условно, для психоанализа, наоборот, шутка, да, ирония — это такой же способ отстранения от переживаний, пускай каких-то сильных или наивных, как и любой другой, как и замалчивание или избегание или что-либо. То, что мы делаем это с иронией, не делает материал, который мы высказываем, менее серьезным. По факту. Mm-hmm. Понимаешь? Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, как раз, возможно, это все было сделано в шутку, но от этого это не является менее важным для автора. Ну и как, судя по тому, что, скажем так, эмпатия сработала для остальных участников этого проекта, которые пытались ему как-то помочь.
Я понял. То есть получается, что для, ну, с вашей оптики более важно, что испытывали, что получили, что испытывали, что в себе могли, там, не знаю, открыть, преобразить люди, которые питались от этого персонажа, нежели как бы намерения, там, планы и так далее.
Да. То есть вот эта история про обман, а это же история тоже про какое-то проигрывание его. То есть как каждый переживает вот эту историю, когда, ну, тебе что-то сначала рассказывали, а потом оказалось, что это фейк. Это же история каждого. Ну, это история про одиночество каждого, фактически, понимаешь? Это не социальная тема.
Класс.
Скажем так, у меня вопрос достаточно сложный, я не уверен, что у него будет ответ, но мне интересно его задать. Условно считается, что сексуальность до Фрейда — это была такая интимная проблема двух людей. Фрейд, как говорит легенда, ввел это в общедоступный такой дискурс и сказал, что ребенок, которому там 2 года, испытывает, возможно, именно те же эмоции к своей матери, именно то же отношение, которое он будет потом испытывать к любимой женщине. Как он, по-твоему, возможно, вдруг повлиял на музыку 20 века или на конкретных композиторов?
Если ты просто даже сравнишь как бы ритмы, звучания, формы, в которых писали композиторы, скажем, ну где-то, не знаю, 80-х годов 19 века и, например, 10-х годов 20 века. То есть, ну, прошло не так много, да, 30 лет. Но если ты сравнишь с какой-нибудь симфонией Чайковского и «Весну священную» Стравинского, то ты обнаружишь, ну вот, радикальную эмансипацию чувственности, радикальную просто. Однозначно, что вся музыка 20 века и ее самые классические примеры, ну, «Весну священную» я уже назвал, там, «Болеро Равеля», «Плач по жертвам Хиросимы Пендрецкого», там, ну, короче, куча всего. Это произведение, в которой чувственность, телесность и эмоциональность, как следствие, стали проявляться в таком виде, в котором человек 19 века, он бы это даже, ну, это бы выходило за порог его физического восприятия, понимаете? То есть, когда звучала премьера «Весны священной» Стравинского в Париже в 1913 году, старухи, ну, которые, да, не были открыты к новому, им казалось, что над ними издеваются. То есть, это было не просто ново, а это было как бы непристойно. То есть там они стучали зонтиками и говорили, никто еще над нами так не издевался. То есть это было непристойно именно. Момент высвобождения принципиально новой чувственности, он действительно сопровождал музыку 20 века. Но, конечно же, мне как человеку, ну, скажем так, с определенными знаниями истории музыки, конечно же, обязательно нужно возразить и сказать, что на самом деле и в 19 веке очень часто это было, например, когда, скажем, во второй половине 19 века было знаменитое «Непримиримые два лагеря». Одни были за Вагнера, другие за Брамса. Когда критик Ганслик, знаменитый поклонник Вагнера, когда он писал о скрипичном концерте Брамса, то он сказал следующее. «Музыка достигла невиданных ранее высот. Она может передавать вонючий запах скрипучей телеги». Ну, то есть он ненавидел Брамса, и ему казалось, что если он напишет эти слова, он тем самым как бы втопчет в грязь музыку Брамса. Ну, если вы послушаете, если ты, Илья, сейчас здесь наложишь скрипичный концерт Брамса, вы убедитесь, что человек из 2020 года последнее, что он услышит в этой прекрасной, красивой музыке, что она передает какую-то там вонючую, скрипучую телегу. Mm-hmm. Я к тому веду, что вот эта вот некая стигматизация иного через означающие, связанные с непристойным, грязным, телесным, грубым, она присутствовала в музыке всегда. Или, например, есть знаменитый, опять же, анекдот исторический, хотя я сильно подозреваю, что это абсолютная правда, потому что это очень в его духе. Когда у Россини, автора таких веселых, красивых, легких опер...
Россини, он в рекламе Бундюэль есть, кстати. Правда, да? Это же Вильгельм.
Совершенно верно, да. Тарам-тарам-тарам-пам-пам-тарам.
Так это Бондюэль.
Хорошо, хорошо. Окей, замечательно. Мне так это нравится. Короче, в последние 30 лет он в основном занимался тем, что готовил еду для своих, ну... гостей. Так вот, сидят гости у него, и в соседней комнате служанка, которая выносила еду, она, ну, у нее же там дрогнула в руках, и она рассыпала все тарелки. И Россини вышел, посмотрел, что там происходит, вернулся и сказал: «Слава богу, это всего лишь моя служанка разбила все мое столовое серебро. А я-то думал, кто-то в моем доме осмелился играть увертюру к опере Вагнера». То есть он таким образом, опять же, пытался сказать, насколько опера, ну, музыка Вагнера, насколько она шумовая, непристойная, отвратительная, запрещенная и так далее. То есть я к тому веду, что новое в музыке очень часто встречало такую реакцию.
Вот, кстати, сам концепт Фрейда о сублимации как раз по рождению консервативных взглядов на искусство, на музыку, как то, что там должно отсутствовать телесность, да, потому что она сама по себе подразумевает десексуализацию цели, да, и объект искусства как бы должен быть десексуализирован в классическом представлении.
Да-да-да. Это, кстати, отлично резонирует с картинами там какого-нибудь Люсьена Фрейда или как зовут? Ну, это картина знаменитая «Происхождение жизни», там, где, ну, видно только волосатое влагалище. Я, к сожалению, не помню художника. Курбе, угу. Конечно же. То есть вот эта тема связана с тем, что именно идеал сексуальности воплощался в чем-то нереалистичном, а реалистичное считалось десексуализирующим. Это, кстати, очень интересная мысль. Если так подумать, то через это можно отлично посмотреть на музыку 20 века. Например, у Шостаковича есть опера «Леди Макбет Мценского уезда» про суровую, жестокую деревенскую жизнь 19 века с внебрачным сексом, убийствами, издевательствами. Ну, вот это все. Там есть сцена, например, группового изнасилования. Буквально. То есть там есть сцена из-за группового изнасилования. И если слушать эту музыку, последняя эмоция, которая возникает... Точнее, извините, эмоция. Последнее чувство, которое возникает, это чувство возбуждения. Наоборот, чувство отвращения. Но, что интересно, когда Шостакович это писал, он же, как мне кажется, я сейчас так воображаю, он же одновременно пытался передать и вот это звериное, как бы, ну, насильственное возбуждение тех, кто насиловал, и в то же время он хотел передать и чувство наблюдающего субъекта, да, то есть культурного такого интеллигента в очках, ну, вы помните, как выглядишь с такой очкой Гарри Поттер, вот, вот этого Гарри Поттера, который подглядывает в баню, потому что сцена происходит в бане, кажется, вот, подглядывает, и ему противно от этого, вот это вот очень интересно.
Ну да, ну, это музыка рефлексивная, она должна отдавать такой сразу взгляд, безусловно. Я хотел вот спросить следующее. Существует, короче, такая мысль, что творческий человек, он как бы творит, он не очень понимает, что он делает, оно как-то сквозь него проходит там. Если он начнет рефлексировать над этим, начнет доставать, не знаю, демонов, которые внутри создают этот креатив, то, возможно, он перестанет быть творческим.
Лу Саломе, она, например, отговаривала Рильке идти на психоанализ, чтобы какие-то вот его демоны, условно говоря, не покинули его души, и он продолжал творить. У тебя тоже был опыт анализа, и как он повлиял?
Да, я понимаю твой вопрос, и мне кажется, что в случае с Лу Саломе, Рильке и так далее, ответить можно очень просто. Лу Саломе не столько хотела, чтобы Рильке... Ну, опять же, я делаю предположение, я с ней не переписывался по этому поводу. Что она не столько хотела, чтобы Рильке продолжил писать, сколько она хотела, чтобы Рильке продолжил писать так, как он писал. То есть она хотела его заморозить. Знаете, каким ты был, таким ты и остался, или желаем тебе остаться таким, ну, как бы, таким и быть. Ну, знаете, как пожелание на день рождения, проклятие такое своеобразное. Если мы хотим таким образом проклясть многих артистов, проклясть там, не знаю, Джастина Бибера или Тарантино и так далее, то да, можно так сказать. Но мне как раз нравится идея саморазвития и самооткрытия. То есть я ужасно люблю наблюдать примеры того, как те люди, которые принято ассоциировать с А, дают Б. Ну, как Тарантино в последнем фильме, да? Он дал какой-то принципиально новый продукт. Я был в восторге от этого. То есть я всегда в восторге от того, когда художник как бы переступает через собственный мордонг. Ну, это слово Пелевина. Ну, короче, это некая такая каменная штука, как, застывший человек. Ну, понятно, застывший человек. Вот. И я обожаю такие вещи. Я в себе их тоже люблю. То есть, когда я как бы переступаю через что-то. То есть, мне нравится вот эта идея трансгрессии в биографии художника.
В наше время, когда мы живем во время сиквелов, да, когда есть какая-то франшиза, и она продолжается вечно, когда люди хотят получить то, что они получили в первом фильме, авторам нужно сделать другой сюжет, но при этом оставить то же самое ощущение, и это всегда проблема. Как будто бы, ну, здесь есть два стремления. Первое — это чтобы оставаться собой, да, стремление к смерти, то есть оставаться тем, кто ты есть. И второе стремление — это развиваться, получать что-то новое. Но это дискурс нового, он в целом очень близко связан с искусством, в первую очередь, да, как появление постоянного стремления к чему-то новому, к открытию, к творчеству. Потребитель часто, ну, с учетом того, что сегодня на... сильно все на потребителя рассчитывают. Потребитель, естественно, часто хочет получить то же, что он получил от прошлого альбома, условно.
Во-первых, сменяются поколения потребителей, да, то есть дедушки, которые любили «Звездные войны» первой трилогии, например, это не те юные, которые придут сейчас на третью трилогию, да. Соответственно, то же самое происходит с музыкой. То есть, когда какой-нибудь там условный Мик Джаггер, да, в 560-й раз скачет на сцене, то он скачет уже для новых слушателей, со с новым опытом. И поэтому, соответственно, обновление стратегии и обновление, ну, обложки продукта, это в каком-то смысле не просто вынужденная мера, а это единственная возможная мера. Потому что выпустить тот же продукт можно, но при этом контекст уже поменяется. Поэтому то, о чем ты говоришь, это, может быть, очень хорошо работает в контексте одной личности, но в контексте индустрии это вообще не работает. То есть в контексте индустрии нужно обновляться. И невозможно повторить тот же рецептивный опыт. Невозможно повторить тот же... Ну, короче, просто невозможно повторить то же самое. Буквально.
Ну, я думаю, что Илья имеет в виду, что мы идем по тому пути, который нам более легок, а значит и больше достает удовольствие, да? Легче пойти на третьего Тора, чем, например, на, не знаю, первого Гермеса.
Это разве не чистой воды маркетинг? Или вы в этом видите что-то более глубокое?
Ты сказал очень хорошую фразу, которая лежит в основе психоанализа, что невозможно повторить то удовольствие, ну, от восприятия первичного.
Да.
Человек постоянно его ищет, постоянно создает ситуацию, чтобы это повторить, но никогда не сможет повторить это еще раз, потому что ситуация вообще-то уже прошла. И он изменился, и ситуации нет, и мама уже не такая красивая, как в детстве. Эта история, вот эта история желания получить то, что было, она остается, безусловно, потому что такое количество франшиз, ну, я типа небольшой историк кино, опять же, или там музыки, но такое количество франшиз, повторяющихся, да, с вот этими всеми «Форсаж 19», то такого еще не было. Но при этом безусловным фактом является то, что они все равно развиваются, я же с тобой не спорю, то, что они не развиваются. И как будто бы, знаешь, я тебе предложил такую интерпретацию «Диалектика рынка», где потребитель хочет того же, а художник хочет чего-то нового.
Да.
Ну, и мне кажется, как раз поэтому, например, и люди любят музыку, которая повторяется, элементы музыки, да, и поэтому людям тяжело воспринимать ту музыку, которая, в которой нет представлений. Люди хотят слышать то, что уже слышали так или иначе.
Я примерно понимаю, о чем ты говоришь, просто, опять же, на каком-то уровне, может быть, самом базовом, да, но, как мне кажется, в последние десятилетия проблематика встретить уже известное, то есть, точнее так, вспомнить уже известное или встретить что-то неизвестное, мне кажется, сейчас она не столь серьезна за счет разнообразия различных форм удовольствия. То есть, короче, рыночек дал каждому свой супермаркетик. Я об этом. И поэтому, соответственно, того, что испытала старушка на премьере «Весны священной» в 1913 году, сейчас уже ну, нет ни той старушки, ни того концерта. Кстати, я был как-то на лекции Ивашины, ну, философ, про Чужого. И он прошелся просто буквально по всей массовой культуре, начиная от, ну, понятно, классических фильмов «Чужой», заканчивая современными сериалами. И вот эта сама идея того, что мы как бы уже живем в мире, где мы примирились с наличием чужих, то есть я имею в виду для нас само соседство с рептилоидами, инопланетянами, Аваковым, там, не знаю, русскими, понимаете, да? Само это соседство, оно уже факт состоявшийся, оно нас не уничтожает, само представление о том, что чужое есть. Поэтому я имею в виду, что современный слушатель, попав на концерт с непривычной музыкой, он не испытает такого глубокого физиологического, там, не знаю, или какого-то психологического шока, он скорее скажет «это не мое». То есть он уже совершенно по-другому об этом скажет. Он уже понимает, что есть много-много другого. Он уже это понимает. Просто он выбирает ту стратегию, которая ему удобна. Либо он развивается и расширяет свою палитру выбора, да, восприятия, либо не развивается, не расширяется.
Ну, это к вопросу, я так понимаю, об удивлении, да?
Кстати, есть, отличная мысль, да, согласен.
Современного человека сложно удивить. Он всегда уже когда-то что-то подобное уже слышал.
Угу.
Какие-то элементы.
Я бы сказал, что его система означающих, его mind map уже достаточно сложен, поэтому на интеллигибельном уровне его точно не удивить. На сенсибельном можно удивить, но это только в том случае, если соответствующим образом подготовить. То есть это я сейчас по своему опыту говорю. То есть я, когда смотрел спектакль, один театральный спектакль, не буду сейчас называть ни режиссера, ни название, потому что это ничего никому не скажет, я слушал там, в спектакле звучала музыка, которую я знаю. Ну, классическая музыка. Много разных треков. И я по-новому и с удивлением для себя ее пережил, потому что рамка, сенсибельная, там, не знаю, как это, психологическая рамка, в которой я оказался на спектакле, то есть то, как он был построен, она позволила мне по-новому взглянуть на. Понимаете, да? То есть вроде как текст я знаю, да? Но он был прочитан совершенно по-новому. Это не в том плане, что там как-то музыканты особо играли. Нет, это были записи, которые можно встретить в интернете. Но за счет контекста оно для меня по-другому прочиталось. То есть я имею в виду, что тут скорее, мне кажется, что через феноменологические какие-то обстоятельства можно позволить человеку испытать что-то новое. А как бы новое слово, если ему сказать, понимаете, да, это как бы уже эпоха, когда можно было новым словом удивить, видимо, прошла.
Это, кстати, очень хорошо рифмуется с психоанализом, где фактически сам процесс психоанализа — это повторение хорошо известного и старого, но просто в каких-то специфических условиях. Эмоции, которые появляются из-за этого, работают просто из-за этого сеттинга, из-за этого контекста. Хотя, в общем-то, все, что происходит с человеком, это он говорит то, что он уже вроде как и сам знает. То, о чем он уже говорил, думал, и что с ним происходило.
Mm-hmm. Mm-hmm.
То есть вопрос ситуации важнее, чем вопрос самого происходящего.
Да, согласен.